На примере пророка Даниила видно, что Даниил, хорошо зная о Боге, хорошо зная Бога, хорошо зная его атрибуты, качества Бога, видно, как он ходил перед Богом. Да и наоборот, цари, тот же Навуходоносор, не понимая Бога, он превознесся перед Богом. Вот, но там я увидел такую серьезную проблему. Проблему у верующих, проблему непонимания вообще, кто такой Бог. Да, вот там именно у меня вот эта идея вот появилась. Несколько проповедей сказать вот о личности Бога. О личности Бога и в первую очередь о страхе Божьем. А вот сейчас песню мы пели о страхе Божьем. Да, мы много говорим о страхе Божьем. Бояться Бога, ходить в страхе перед Богом. Но в большинстве своем, как оказывается, мы даже не понимаем, что это значит. Что это значит? Такое известное место в притче, первая глава, 7 стих. Книга притч, 1 глава, 7 стих. О страхе Божьем написано. Начало мудрости – страх Господень. Да, помним это. Да, дальше обычно мы не читаем. Да, глупцы только презирают мудрость и наставление. Да, посмотрите, страх перед Богом – это начало мудрости. Да, сначала у человека должны возникнуть вот такие трепетно-благоговейные отношения к Богу, и только потом он сможет познавать мудрость Божию. Да, изучая Библию, не имея в сердце страха перед Богом, мы никогда не достигнем познания мудрости. Мы не поймем, как нам жить. Да, вначале идут вот такие действительно трепетно-благоговейные отношения перед Богом. Да, если я буду благоговеть перед Богом. И только истинное богопочитание, вот богопочитание, которое в сердце человек у себя принимает решение почитать, да, Бога, является краеугольным камнем истинного познания вещей. Да, мы никогда не достигнем понятия познания смысла жизни, да, цели жизни, для чего мы живем, да, если мы сначала не примем у себя в сердце решение бояться Бога, да, почитать Бога внутри себя. И человек действительно умный, обратите внимание на 7 стих еще раз, там контраст с глупым идет, да? Глупцы только презирают мудрость наставления. Человек действительно умный не может не понимать, что только Бог является источником мудрости как таковой. И только Бог через свое слово он может просветить сердце человека, дав ему познание сути вещей. А человек же, не имеющий страха перед Богом, как он назван? Глупцом. Угу. Человек, который не имеет страха перед Богом, он обречен всю свою жизнь оставаться вот в своем невежестве, да, ходить во тьме, не понимая вообще, для чего он живет и куда он идет. Бог называет таких людей, как мы видели, глупцами. И только самонадеянные глупцы, они не хотят бояться Бога. А тема страха Божьего, она не популярна сегодня у людей. Да много вы слышали, чтобы вокруг вас, не в церкви, да, вокруг вас говорили о том, что надо бояться Бога. Немного. Непопулярна у людей тема страха Божьего. Как непопулярна тема, например, гнева Божьего и ада, или озера огненного. Да, люди больше любят о чем говорить, когда говорят о Боге? О любви, да, Бог есть любовь, кто бы спорил, да? Да, но при этом почему-то не говорят, что Бог достоин того, чтобы его боялись. Или Бог хочет, чтобы его боялись. Мало говорят, что Бог судья справедливый, да, и у Бога есть гнев, причем очень сильный гнев. Вот, так почему же нам все-таки нужно бояться Бога? Да, вот на этот вопрос мы будем сегодня искать ответ. Почему нам надо иметь страх перед Богом, тема сегодняшней проповеди? Почему нам надо иметь страх перед Богом? Да, и первое, Первое, почему же нам надо иметь страх перед Богом? Да, потому что Бог является центром бытия и центром смысла всего. Бог является центром бытия и центром смысла всего. Если кто помнит, на Рождество 27 числа я начал проповедь с первого стиха Евангелия от Иоанна, да, первая глава. Да, помните, в начале было, да, и это слово в греческом языке как стоит, в начале был логос. Да, и я объяснил, что слово логос, да, вот во времена Иисуса Христа, да, имело определенный смысл. Да, это слово логос означает высший смысл бытия. Логос – это высший смысл бытия. Да, то есть Иисус Христос – высший смысл бытия. Так вот, первое, почему нам надо бояться Бога, потому что именно Бог является центром бытия и его высшим смыслом бытия. Сейчас поясню, что это значит. Послание к римлянам, которое мы недавно закончили изучать, 11 глава с 33 по 36 стихи. Заканчивая вот эту конституцию христианской веры, заканчивая объяснение сути, смысла спасения, апостол Павел пишет об Иисусе Христе и о Боге. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и как неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь». И вот из этого места, да, вот такое вот слава Богу, да, слава, которую воздает Павел Богу, да, мы видим, что, по сути, все существует, все из сотворенного существует ради кого? Ради Бога и Его славы. Да, это вообще центр, нам надо понять, что все, что Бог сотворил, Он сотворил ради себя и ради того, чтобы Его творение кого прославляло? Его прославляло. Да, потому что Бог, да, во-первых, единоличный Творец. 34 стих. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Апостол Павел цитирует книгу пророка Исаии, 40 глава, 13 стих. Да, и здесь он говорит, что никто из людей, никто из творения не проник в разум Бога, и никто не был у Него советником, когда Бог все творил. Бог единолично решил, и Бог единолично творил. Никто Ему не советовал, да? Он сотворил все так, как Он сам решил. Причем Он сотворил свое творение для той цели, для которой Он сам решил. И цель, которую Бог поставил перед своим творением, для чего Он сотворил, да? Бог поставил эту цель. Никто Ему при этом не советовал. Никто не проникал в Его разум. Да? Это единоличное решение Бога, единоличный акт творения. Он единоличный Творец. Глубокое знание, 33 стих, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы здесь поправьте, как непостижимы суды Его и неследимы пути Его. Глубокое значение Его путей, да, или глубокое значение Божьих целей, да, в акте творения непостижимы для человека. Человек не может в полноте постигнуть смысла сотворения, смысла цели творения. И при этом мы видим здесь, что Бог не нуждается в чем? В наших советах. Бог абсолютно не нуждается в наших советах. Мы ничего не можем дать Богу, друзья. Мы должны понять, мы ничего не можем дать Богу, в чем бы Он нуждался. Ему от нас ничего не нужно. Напротив, мы, ну-ка скажите, мы нуждаемся. В чем мы нуждаемся? Во всем. Да, в первую очередь в советах мы нуждаемся. Да, и вообще во всем. Да, потому что все, что мы получаем, да, мы получаем только потому, что Бог это нам дает каждый день. Да, Бог ни в чем от нас не нуждается. 35 стих. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Да, здесь апостол Павел, да, в своем таком изложении показывает на книгу Иова, 41 глава, 3 стих. Иов 41:3. Он там написал: Господь, кто предварил меня, чтобы мне воздать ему? Под всем небом все мое. Это книга Иова. Да. То есть апостол Павел говорит, что Бог единолично отвечает за все свои действия. Да. Он сам решает, да, и он сам действует. Никто ему не подсказывает. Да вот что значит, что Бог является единоличным Творцом. Да, кроме этого, почему же все существует ради Бога и Его славы? Да, помним, да, все существует ради Бога и Его славы. Да, потому что Бог Библии, да, мы сегодня говорим о Боге Библии. Да, у других в религиях, например, Рома столкнулся, да, пакистанец ему о чем говорил? Да, что Аллах, да, Аллах, их Бог, он говорит, это тот же самый Бог, о котором ты мне говоришь. Да, Ром, об этом он говорил? Почти об этом. Да, мы сейчас говорим только о Боге Библии, да, потому что Аллах это не Бог Библии. Бог Библии является верховным владыкой всего сущего. Верховный владыка, верховный господин. Да, по-гречески слово звучит деспотос, деспот, да, владыка, да, верховный владыка над всем существующим. Ему все подвластно. Ему все подвластно, да, он имеет власть над всем творением. И он, друзья, запомним, да, если он владыка, он никому ничто не должен. Мы должны это понимать. Бог, являясь верховным владыкой, он никому ничего не должен. Если мы это не понимаем, то о чем мы будем молиться? Дай, да? Дай мне то, дай мне это, я хочу это. Я манипулирую Богом, дай. Да, как будто Бог мне что-то должен, чем-то он мне обязан. Вот само понятие, да, владычество говорит о том, что господин ничего не обязан своему рабу. Так вот, Бог, являясь верховным владыкой, он никому ничего не должен. Да, при этом Бог, да, являясь верховным владыкой, он никому не обязан давать отчет в своих действиях. Никому не обязан давать отчет в своих действиях. Да, если я это понимаю, я никогда не буду начинать свой разговор с Богом с какого слова? Почему? Да, почему ты сделал так со мной? Бог обязан дать мне отчет? Не обязан, он верховный владыка. Как он решил, так он и сделал. Мы должны понимать, что ничего со мной в жизни не происходит случайно. Да, за всеми обстоятельствами моей жизни стоит Бог. Исаия 40 глава. О владычестве Божьем много написано у пророка Исаии. Исаия 40 глава, 20, с 21 по 23 стихи. Несколько мест сейчас прочитаем. Исаия 40, с 21 по 23. «Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели от основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судьи земли». Здесь смысл этого отрывка в том, что Бог никого не спрашивает, как ему поступить. Да, посмотрите, все живущие на земле, как кто? Как саранча перед ним. Да, мы будем советоваться с кузнечиками, да, как нам жить? Нет. Да вот то же самое Бог. Он сотворил все, да, и только он решает, да, как ему действовать, да, в своем творении. Даниила 4.32. Книга пророка Даниила 4.32. Это слова Навуходоносора, да, после лет наказания за его высокомерие и гордость, да, когда Навуходоносор смирился. И вот что он говорит, как он славит Бога. «И все, живущие на земле, ничего не значат. По своей воле, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Все, живущие на земле, с точки зрения действий Бога на земле, они ничего не значат. Да, Бог действует исключительно как? По своей воле. Да? Как Он решил, так Он и действует. И мы не можем ни подсказать Ему, ни посоветовать, Он не нуждается в этом, да? Потому что Он Бог, а мы только люди. Исаия 45 глава. Исаия 45 глава, с 5 по 7 стихи. Исаия 45 глава, с 5 по 7 стихи. Здесь пророчество о Кире. О Кире, через которого Бог спустя более 200 лет, вот после этого пророчества, выпустит народ израильский из плена. 175 лет еще до рождения Кира было, да, и вот пророчество о нем. И вот что Бог говорит здесь, Исаия 45, 5-7. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, о Кире говорит, хотя ты и не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Здесь за словом «Господь» – Яхве. Да? «Я сущий от начала». «Я Яхве». И нет другого такого. Нет другого Яхве. Нет другого существующего вечно. Нет иного Бога, кроме Него. Чтобы понятно было, Исаия 46, 9, 10. Исаия 46, 9, 10. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет или мое решение состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Да, посмотрите, Бог поясняет, что нет другого Бога, нет подобного Ему. Почему нет? Да, потому что от начала Он говорит то, что будет в конце. Мы уже знаем, что будет в конце, да, изучая Библию, книгу Откровения, например. Да, Бог сказал, что будет в конце. В книге пророка Даниила мы изучали пророчества Даниила, многие из которых исполнились с точностью до мельчайших деталей. Из истории это видно. Но некоторые пророчества, которые также детально даны, они еще не исполнились. Да, и вот сравнивая и пророчества, которые исполнились в деталях, мы понимаем, да, что все то, что сказал Бог, и что произойдет спустя тысячелетия, исполнится со стопроцентной, да, вероятностью вот во всех мелких деталях, о которых было предсказано. Да, поэтому Бог тот, другого такого нет. И то, что он решил, исполнится? С какой вероятностью исполнится? Со стопроцентной. Да, все, что он решил, все произойдет. Да, поэтому нет иного Бога, кроме него. Потому что Бог – верховный владыка над всем существующим, над всем творением. И вернемся в послание к римлянам. 11 глава. Апостол Павел завершает вот эту первую часть послания, где он говорит о Божьем плане, об осуществлении Божьего плана спасения. Он говорит, что «ибо все из Него, им и к Нему». все из Него, им и к Нему. Да, другими словами, Бог является первопричиной всему, первопричина, да, всему, действующее начало всего и его завершение. Он первопричина всему. Да, все сейчас существует только благодаря Богу. И все завершится, да, тогда, когда решил Бог. Все исходит из Него и все сотворено им. Да, вот оно начало. Да, Бытие, первая глава. В начале, да, Бог сотворил небо и землю. Да, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. В начале был Логос. Да, и дальше написано, все, что начало быть, все через Логос, да, начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Да, слово «в начале» говорит в древнеславянском переводе, вот на древнеславянском языке было написано слово «не в начале», а другое слово стоит «исконно». Да, исконно, то есть до начала он уже был. Да, до того, как что-то начало быть, Логос или Бог, да, уже был. Все исходит от Него, и все сотворено им. И мы видим, что сотворено для кого? Для кого? Для Него. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Это говорится об Иисусе Христе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, да, и ангелы, и люди, престолы ли, господство ли, власти ли, начальство ли, все им и для него создано». Все им и для него создано. Да, то есть все сотворено, Бог все сотворил для себя, не для нас, друзья, для себя, для своей славы. Для своей славы. Пророк Исаия, 49 глава. Пророк Исаия, 49 глава. С 9 по 11 стихи. 49 глава, с 9 по 11. Сорок восьмая глава, с девятого по одиннадцатый. «Ради имени моего отлагал гнев мой». Это говорится Израилю. «Ради имени моего, не ради вас я откладывал гнев мой, ради себя, ради имени моего откладывал гнев мой. И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам никому». Да, столетия, да, несколько столетий Бог откладывал свой гнев на народ Израиля. Да, когда-то он пообещал, заключив завет, пообещал, что если вы не будете слушать глаза моего, не будете исполнять заповеди мои, да, то что он пообещал сделать? Прокляну вас, да, отдам землю вашу, прогоню вас с земли, да, отдам врагам ваших. Да, почти полтысячелетия израильтяне не слушали Бога. Ходили другими путями, поклонялись идолам. И Бог, посмотрите, что делал. Не изливал гнев свой ради кого? Не ради них, ради себя. Он ради себя не изливал гнев свой, ради имени моего отлагал гнев свой. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей дам никому, не дам никому. Друзья мои, только Всевышний Бог, наш Бог, в Которого мы верим, Бог Библии, Только Он достойный и единственный объект хвалы со стороны Своего творения. Мы созданы, мы сотворены Богом для того, чтобы мы славили Его. Чтобы мы славили Его. Ради этого Он нас сотворил. Для Своей славы. И тут, друзья, мы видим, что в нашем мире, в сегодняшнем мире, возникают серьезные проблемы. Серьезные проблемы вот такой славы Богу. Люди не понимают. Я сейчас говорю не о людях, которые не верят в Бога. Я говорю о людях, которые называют верующими себя, которые верят в Бога. Люди не понимают, что Он Бог, что Он Бог, единственный Бог, Всевышний Бог, Бог-Владыка, а мы всего лишь... Кто мы всего лишь? Люди. Мы все... Он Бог, а мы люди. Он Творец. Он Творец, а мы творение. И мы в Его глазах на земле как кто? Как саранча. Как саранча, который ничего не может посоветовать Богу. Мы как саранча. Сегодняшние гуманисты. Да, самое распространенное мировоззрение в нашем мире – гуманизм. Сегодняшние гуманисты, они не хотят верить в такого Бога. Для них человек является центром Вселенной. Да, суть гуманизма, друзья, суть гуманизма. Суть гуманизма. Человек имеет право и даже обязанность определять смысл и форму своей жизни сам. Человек имеет не только право, но он и обязан сам для себя определять, для чего он живет. Да вот суть гуманизма. Человек в центре. Человек сам решает, какой должна быть его жизнь. И заповедь о том, о чем мы сейчас говорили, заповедь о том, что каждый человек сотворен для того, чтобы славить Бога, больше всего сейчас игнорируется людьми. Некоторые люди, я говорю про верующих, вообще говорят, что Бог не может быть таким эгоистом. Он не может все делать ради кого? Ради себя. Да? Суть эгоизма какая? Когда мы живем ради себя, как нас называют? Эгоисты. Да, а здесь мы видим, что Бог все делает только ради кого? Но Бог же, говорят они, не такой. Бог же другому нас учит. Нас-то Он учит. Смиряйтесь. Перед кем смиряйтесь? Ну, перед кем смиряйтесь? Перед Богом смиряйтесь. И люди, эти люди, они пытаются понять Бога сквозь призму самих себя. Когда Иисус смирил себя и стал человеком, для Него это был колоссальный подвиг. Когда человек смиряет самого себя перед Богом, друзья, это подвиг? Или нет? Когда человек смиряет самого себя перед Богом, это само собой разумеющееся, потому что Он Бог, а мы-то кто? Мы всего лишь люди, мы Его творение. Да? Мы призваны, мы предназначены для того, чтобы понимать это и чтобы самих себя смирять перед Богом. Никакой заслуги нет, когда мы себя смиряем перед Богом. Потому что человек без Бога, он ничего, ровным счетом, ничего не значит. Человек без Бога ничего не значит. Мы должны понимать, что только Бог является смыслом всего существующего. Да, почему мы смиряемся перед Богом? Потому что понимаем, что Бог является смыслом бытия, смыслом нашей жизни. Потому что Бог, только Бог, Он уникален. Бог уникален. И правило смирения, которое относится к нам, как к Божьему творению, оно никоим образом не может относиться к кому? К Творцу. Перед кем Творцу смиряться? Скажите, пожалуйста. Да, если бы Творец перед кем-то смирился, он перестал бы быть Творцом, он перестал бы быть Богом. Да, это все равно, что Саша, например, написал программу, да, и попытался бы смириться перед ней, чтобы она им командовала. Да, Саша? Глупость полная. Если Бог откажется от себя, как от источника бесконечной славы, Он перестанет, просто перестанет быть Богом. Да, центр Вселенной – Бог и Его слава. Да, направление поклонения всего творения – Бог и Его слава. Да, поэтому, понимая это, да, наше смирение перед Богом – это просто адекватный ответ на существующую реальность. Это абсолютно логично творению смиряться перед Богом. И абсолютно алогично, если творение что не делает. Не смиряется перед Богом. Полная глупость. Да, если человек не смиряется перед Богом, это полная глупость, потому что он не осознает вообще реальности вещей. Правильное отношение с Богом, да, вот отношение смирения перед Богом, исходит из признания реальности того, кем Бог является. Если мы понимаем, кем Бог является, а мы уже говорили, кем Бог является, Всевышний, да, суверенный, совершенный, святой, да, можем дальше из наших песен перечислить, да, атрибуты Бога. Да, если мы признаем реальность этого, да, то мы будем строить правильные отношения, отношения смирения. В Деяниях, давайте посмотрим Деяния. Деяния, 17 глава, с 24 по 26 стих. Апостол Павел в Афинах. Он на площади проповедует греческим философам, да, которые занимаются поиском смысла жизни. Да, и вот что он говорит философам. Деяния, 17 глава, с 24 по 26 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, так, Господином, Владыкой, неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И, послушайте внимательно, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Нам нужно бояться Бога, потому что мы живем в Его мире. Мы не в своем мире живем, друзья. Мы живем в Его мире. Мы пользуемся Его ресурсами. И наша жизнь полностью зависит от Него. Мы должны понимать это, друзья. Но знаете, если бы что-то произошло с кем-то из нас, да, и мы потеряли бы все и были бы далеко от тех мест, где наши родные живут, к кому бы мы могли обратиться. Да, и вот нас кто-то бы взял к себе в дом. У нас нет на работу ничего. Да, нас приютили бы в доме, нас кормили бы, поили. Да, и мы бы жили в этом доме. Скажите, как бы мы относились к хозяину дома? Еще как бы. Наверняка требовали бы что-то от него. Требовали от него? Помогали, почитали бы, да? Да, но были бы благодарны. Боялись бы потерять это, да? Боялись потерять. Мы помолились бы на этого человека. Так вот, нам нужно еще раз, нам нужно бояться Бога. Потому что мы живем в Его мире. Мы пользуемся Его ресурсами, которые Он дает нам каждый день. Воздух, солнечный свет, вода, пища, все от Него. И наша жизнь полностью, абсолютно, во всем зависит только от Бога. Поэтому нам нужно бояться Его. И если человек не понимает этого, да, что его жизнь полностью зависит от Бога, и поэтому он не боится Бога, он никогда не сможет жить настоящей полной жизнью. Никогда он будет ходить во тьме. Человек, который не признает Бога Богом, живет в абсолютном отрыве от существующей реальности. Человек, который не боится Бога, он живет в отрыве от существующей реальности. Он не осознает да, реальное положение вещей. Поэтому он не боится Бога. Вот, друзья, ответили мы на первый вопрос, почему Бог, почему нам надо бояться Бога. И мы увидели, что Бог является центром, да, бытия и центром смысла жизни. Да, Бог является единоличным Творцом, Бог все сотворил для себя. Да, и бояться Бога нужно потому, что это реальное положение вещей. Это единственный логический вариант, да, нашего решения. Если Бог Творец, да, то нам надо благоговеть перед Ним. Давайте еще посмотрим, почему нам надо бояться Бога. То, о чем не любят говорить люди. Бог справедлив и грозен в своем гневе. Бог, который есть любовь, он также является Богом справедливым и грозным в своем гневе. И эти качества идут рядом друг с другом. Об этом люди не хотят слышать. Мы живем во время, когда незаслуженная Божья милость считается чем-то обязательным. И люди считают, что Бог им обязан. Бог обязан мне что-то давать. Да, я что-то у Бога прошу и считаю, что Бог обязан мне это дать. Да, когда у Бога прошу, не осознавая, в чем воля Бога для меня, да, мы же все прекрасно знаем, да, Бог дает когда? Когда мы просим по воле Его. Да, если я встаю, начинаю просить, и не знаю, не понимаю, не ищу воли Божией для себя, да, но что-то прошу у Бога для себя, значит, я считаю, что Бог обязан мне это дать. Да, люди говорят, что Бог есть любовь, и ставят это качество во главу, отвергая все другие качества, которые им не нравятся в Боге. Проблема этих людей в том, что они не хотят признавать реальное положение вещей. Они не видят реального положения вещей. Они не понимают, что Бог не только есть Бог любви, да, но Бог – это Бог гнева, да, и гнев Его справедлив. Божий гнев реален, абсолютно реален Божий гнев. Да, вот что написано о Божьем гневе, немного, несколько ссылок в Ветхом Завете. Книга пророка Исаии, 42 глава. Народ израильский, 42 глава, с 24 по 25 стих. Как Бог относился к своему народу? Сначала вспомним. В Иезекииле, в 16 главе, Бог написал, да, о своем отношении, о своем трепетном отношении к Израилю. Да, он написал, что как какой-то, да, господин шел и увидел в придорожной канаве, да, новорожденного ребенка, который был в кровях, еще пуповина даже не обрезана, которого просто выбросили. Выбросили умирать. Да, помните эту историю? В браке без сожаления это в курсе проходили. Да. И этот господин взял этого ребенка, это была девочка, омыл и стал воспитывать. Да, и эта девочка выросла в девушку, да, в прекрасную девушку, окруженную заботой, да, господина. Да, и господин взял эту девушку в жены. Да, это была самая прекрасная женщина на свете, самая красивая. Да, и муж ее любил, эту жену свою, очень сильно. Но жена стала блудить, да, от своего мужа. Да, и мы уже в начале проповеди говорил, что это продолжалось несколько сот лет. Да, когда муж своей жены терпел и не посылал гнев свой. Да, но вот что написано еще. Исаия, 42 глава, 24-25 стих. «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против кого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его, не слушали законы Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели это сердцем. Да, кто излил гнев свой на свой любимый народ, которого Бог любил больше всего на свете? Кто излил? Сам Господь излил. Сам Господь излил гнев. Мы видим, что гнев Божий реален. Когда Моисей с народом израильским были около горы Хариф, Исход 20 глава, когда Бог на горе передал Моисею 10 заповедей. Как все происходило там? Исход 20 глава, с 18 стиха по 20 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы дабы нам не умереть“». Сейчас чуть ниже я прочитаю, но вот пока, чтобы нам понять. Да, Господь привел свой народ, да, вывел из рабства египетского, привел свой народ к горе Хариф. Да, и вот около горы Хариф, да, у подножия горы встали. Да, и что народ видит? Народ видит какие-то явления, да, явления, которые вселяют в них страх. Над горой громы, молнии. Да, все содрогается, земля трясется. И голос трубный с небес. Народ в страхе, народ в трепете. Моисей: нет, ты иди туда. А потом, что там тебе Господь скажет, ты вернешься и расскажи, а мы тебя будем слушать. Мы туда не пойдем, мы боимся. Мы боимся, чтобы Бог не убил нас. Поэтому ты один туда иди. И Моисей туда пошел. Да, и народ 40 дней ждал Моисея. 20 стих. И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Интересно. Бог говорит: «Не бойтесь, я пришел, чтобы вы боялись меня». Не бойтесь, да, я пришел к вам для того, вот именно таким образом пришел, да, в молниях, в громах, да, в звуке трубном, в огне на горе. Не бойтесь этих явлений, я пришел таким образом, чтобы вы боялись меня, чтобы вы почитали меня. Они трепетали. Книга чисел, я все не буду читать. 16 глава. История с Кореем. Корей и 250 сообщников, которые собрались против Моисея и Аарона, да, и поставили под сомнение, что только Моисей и Аарон, да, могут быть лидерами над израильским народом. Да, мы тоже святы, они сказали. Да, почему только вы одни? Да, и по сути, они выступили против Бога, они роптали против Бога и против лидеров, которых Бог поставил над ними. И вот с 31 по 35 стих. «Лишь только Моисей сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. А потом вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Весь народ израильский, да, собрался, это было дело в пустыне, да, и Бог сказал Моисею: Корей вместе с домом, Дафан и Аверон, да, вот три предводителя. вместе с домами, вместе с имуществом, вместе с женами, вместе с детьми, вместе с родителями. Да, пусть они отдельно встанут, а все общество отойдите от них. Да, и вот эти люди стояли, да, главы семей которых роптали на Бога. Бог сказал, отойдите от них. И когда все общество отошло от них, что произошло? Под этими людьми, под их детьми, семьями, женами, разверзлась земля и поглотила их в преисподнюю. Дым пошел оттуда. Просто поглотила их. Когда народ увидел это, да они в стороне стояли, весь народ что сделал? Побежал, с криками побежал, они испугались. Они испугались, что их тоже земля поглотит. Да, потом отдельно стояли 250 человек, которые поддержали Корею в ропоте. Сошел огонь с неба и сжег этих 250 человек. Да вот он гнев Божий на ропотников. Но дальше вообще удивительно, 41 стих. На следующий день, все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. На следующий день люди опять начали роптать. И Бог начал уничтожать. Он просто начал уничтожать людей. Люди вот рядами, пачками, да, умирали. Пока Моисей сразу, когда увидел Божье уничтожение, Моисей говорит, Аарон, бегом беги и разожги кадильницу свою. Аарон побежал, пока Аарон, да, добежал, разжег кадильницу, и потом Аарон с кадильницы побежал, и вот представляете, 2 миллиона людей стоит. Да, и вот тут вот с этой стороны люди падают замертво. Аарон побежал между мертвыми и живыми. Вот он пробежал, и только тогда Господь перестал поражать народ. Вот эти несколько минут, да, пока Аарон разжигал кадильницу, Господь умертвил в гневе своем 14 тысяч людей. 14 тысяч. Страшен Бог в гневе. Страшен Бог в гневе. Но люди не понимают святости Бога и ужаса даже самого маленького греха. Бог настолько свят, что для него самый маленький грех, он является ужасным. Для Бога нет маленьких грехов. Вот почему, друзья, нам надо бояться Бога. Да, потому что Бог гневается. Бог гневается, когда человек грешит. Апостол Петр в своем первом послании в 4 главе написал, посмотрите, как он написал, 1 Петра, 4 глава, 17 по 19 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Нечестивый и грешный где явится? Апостол Петр цитирует притчу 11 глава 31 стих. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где вообще явится? Что с ним-то будет, с нечестивым грешником?» Здесь апостол Петр говорит, что верующие, да, рожденные свыше, Церковь Божия, да, мы с вами, да, подвергаемся Богом дисциплинарному воздействию по причине какой? По какой причине Бог нас наказывает, дисциплинирует? По причине чего? Послание к Евреям, 12 глава. А? По какой причине? Ну, за что Бог наказывает? За непослушание, по причине наших грехов. Да, когда мы грешим и не каемся в грехах, да, не раскаемся в грехах, не делаем вот этого покаяния, о котором мы с вами говорили, покаяние верующего, не ко спасению, а покаяние как отказ от грехов. Да, Бог нас наказывает, дисциплинирует, и причем это наказание порой бывает очень сильно. Да, порой через смерть Бог забирает с земли, да, спасается, ну как бы через огонь. И апостол Петр, да, понимая это, говорит, насколько же больше Божий гнев ожидает грешников, то есть тех, кто не покорился Слову Божьему. Насколько больше Божий гнев. Божий гнев, друзья, реален. Божий гнев реален. Поэтому людям надо что делать? Бояться Бога. Надо бояться Бога. И последнее, друзья, почему нам надо бояться Бога? Последнее на сегодня. Страх Божий, мы уже это поняли с вами, страх Божий – это наиболее рациональное отношение к реальности. Страх Божий – это наиболее рациональное отношение к реальности. Мы уже поняли с вами, что абсолютно глупо диктовать Богу условия. Глупо диктовать Богу условия, как Богу надо поступать относительно нас. Мы должны понять. Да? Мы не можем Богу указывать, говорить, да, как Богу надо поступить относительно нас. Что Богу надо дать нам, чего мы не имеем еще. Опять книга пророка Исаии. Замечательное место, 40 глава, с 13 по 15 стихи. Да, почему глупо диктовать Богу, как ему надо поступать? Исаия, 40 глава, с 13 по 15. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него или учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию и указывает ему путь мудрости?» Такие риторические вопросы. Да, Бог показывает, его не надо ничему учить, ему не надо показывать, как ему поступать. Вот почему, 15 стих. «Вот народы, да, все люди на земле, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он». Посмотрите, да, почему глупо указывать Богу, как поступать. Да, потому что мы, все люди, живущие на земле, для Бога это все равно как что? Капли в ведре воды. Сколько мы будем черпать воду из ведра по одной капле? В лагере... В лагерях такая игра есть. Наташа, какая игра? Воду перенести. Да, две команды или три команды. Да, из какой-то емкости, там в ложке в столовой, да, перечерпать воду. Да, но это даже не ведро, да, это небольшая емкость. Да, и кто быстрее перечерпает, у кого больше окажется. Так вот мы с вами для Бога. Да, вот как капля в ведре воды. Или как пылинка. Сколько нужно пылинок, чтобы весы хотя бы от равновесия отклонились? Миллионы, да, пылинок? Да, поэтому глупо диктовать Богу, как ему надо поступать. Исаия 45 глава, с 9 по 11 стих. Исаия 45, с 9 по 11. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных». Черепок из черепков земных. «Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня?» Остановимся здесь. Да, посмотрите. Почему глупо возражать Богу? Почему глупо возражать Богу? Это все равно что? Да, ребенок скажет родителям, да? Зачем вы меня родили? Как будто это зависело от него. Абсолютно это не зависело от него. Горшок, да, говорит горшечнику, да? Ты меня неправильно сделал. Ты тут закосил. Как будто то, как его сделал горшечник, зависело от горшка. Полная глупость. 11 стих. «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих?» Человек, который припирается с Богом, указывая, как Богу поступать, пожнет горе, написано. Горе тому, кто препирается со своим Создателем. Исаия 47 глава, 10-11 стихи. 47 глава, 10-11. «Ибо ты надеялась на злодейство твое и говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Так бывает со всяким ходящим гордо». Да, если человек, творение, да, не ходит в страхе перед Богом, а это значит припирается с Богом, возносится над Богом, да, вот так, как здесь написано, да, будет со всяким ходящим гордо. Нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. Да, мы видим, что понимание атрибутов Бога, да, понимание того, что Бог является центром бытия, смыслом бытия, что все от Него, да, все им сотворено, все для Него сотворено, все существует для Его славы, да, мы должны понимать, что ходить в страхе перед Богом – это единственный рациональный ответ на реальное положение вещей. Да, если я чуть-чуть хотя бы думаю, да, логически хотя бы понимаю, да, в чем суть вещей, то мое единственное рациональное правильное решение какое? Ходить в страхе перед Богом. Да, если я не хожу в страхе перед Богом, то что можно обо мне сказать? Что с моим умом? Настасья подсказывает, нет ума. Ну да, ум извращенный, ум не осознает реальное положение вещей. Да, если человек не осознает реальное положение вещей, он не будет ходить в страхе перед Богом. Но если мы осознаем реальность, существующую реальность, что над всем творением Бог, и все Он сотворил для себя, для своей славы, то я буду ходить в страхе перед Ним и прославлять Его. Это будет целью каждого дня моей жизни. И в заключение, друзья, давайте последний отрывок прочитаем. Книга пророка Исаии, 66 глава. 66 глава, 1-2 стих. Да, замечательный отрывок, очень мне нравится он. 66 глава Исаии, 1-2 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим». Да, Господь говорит, что все творение, небо, престол мой, а земля подножие ног моих, да, где вы, да, хотите построить дом для меня, да, что вы хотите для меня еще сделать, да, что Богу от нас нужно, да, мы можем что-то дать Ему, что у Него нет, Ему нужно только наше сердце, сердце смиренное, дух сокрушенный. Друзья, когда человек соприкасается с Богом, да, как с личностью, некоторые ожесточаются, не желая принимать для себя, для своей жизни Божьи требования. Одно из которых какое? Ходите в страхе передо мной, благоговейте передо мной, да, почитайте меня. Да, некоторые ожесточаются. Да, они считают для себя невозможным это, потому что они для себя являются центром вселенной. Другие люди, которые соприкасаются с таким Богом, да, продолжают жить так, как они привыкли жить, так, как они сами считают правильно для себя, ставя таким образом себя на уровень кого? На уровень Бога. При этом эти люди, которые живут так, как считают сами правильным, они даже не отдают себе отчет, кто такой Бог и кто такие они. Но есть еще один тип людей, которые соприкасаясь с Богом, понимая, кто такой Бог, они отвечают единственным правильным решением, осознавая, оценивая правильно реальное положение вещей. Эти люди смиряются перед Богом. Они смиряются перед Богом, потому что понимают, что Бог – это тот, для кого они живут, должны жить. Поэтому они смиряются перед Ним. Они правильно оценивают реальное состояние вещей, и они поверили, что Бог – это Всевышний Бог, Владыка. Друзья мои, да, всемогущий Бог, Он реален. Он реален, абсолютно реален. И нам Его нужно воспринимать очень серьезно. Да, мы должны всегда понимать, что Он Бог, а мы только люди. Мы только люди, мы Его творение, как саранча перед Ним. Да, и поэтому нам сегодня надо задавать себе вопрос, как я отношусь к Богу? Хожу ли я в страхе перед Ним? О том, как нам практически ходить в страхе перед Богом, об этом мы уже будем говорить в следующий раз. Да, а пока, друзья, пусть Господь поможет всем нам, да, осознать реальное положение вещей, кто такой Бог и что Он от нас хочет. Да? И понимать, что нам нужно бояться Бога, нам нужно ходить в страхе перед Ним, потому что это единственное правильное решение в жизни. Давайте помолимся об этом. Аминь.